Слово Божие говорит нам о том, что наш Бог является Богом неизменным. Его Слово, оно также является Словом неизменным. В мире все меняется, в мире все проходит, люди меняются, обстоятельства меняются. Все, что происходит на земле, это все постоянно меняется, но единственный Бог, истинный Бог, никогда не меняется. Он непоколебим, он неизменен, и Его Слово также непоколебимо и неизменно. И всякий раз, братья и сестры, когда мы приходим в Дом Божий, всякий раз, когда Господь приводит нас на это место, Он желает, чтобы мы погружались в это Слово, исследуя Его Писание, исследуя это Слово, которое дает благословение каждому из нас в нашей жизни. Когда мы вникаем в это живое, в это вечное, непоколебимое, неизменное Слово, Бог дает нам свои благословения, Бог дает нам свою радость. И как мы сегодня вначале уже слышали о том, как пророк Исаия пророчествовал от имени Бога, и Господь говорил: «Я приведу их на святую гору». Сегодня Господь тот же самый. Он приводит нас в дом свой, чтобы говорить нам свое слово, чтобы утешать нас, чтобы наставлять, обличать, давать нам свое слово, и чтобы это слово, это семя, оно падало глубоко на почву нашего сердца и давало всходы, давало плоды. Я сегодня буду говорить, и тему своей проповеди назвал, может быть, на первый взгляд достаточно странно. Тема моей проповеди будет «Гробы прихоти». Может быть, вы подумаете, о каких гробах я сегодня буду проповедовать. Я думаю, это станет ясно и понятно, когда мы прочитаем Священное Писание. Я прочитаю два достаточно больших отрывка, два достаточно больших места из Священного Писания. Одно место будет из Ветхого Завета, второе место будет из Нового Завета. Первое место – это книга «Чисел», 11 глава. Давайте откроем и выборочно прочитаем из этой главы. Числа 11 глава с 4 стиха. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле. И делал из нее лепешки, вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет семейства своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты склятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мясо». С 18 стиха. «И сказал Господь Моисею: народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни десять дней и ни двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для чего нам было выходить из Египта? И сказал Моисей: 600 тысяч пеших в народе всем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь: я дам им мясо, и будут есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет». Из 31 стиха. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. и нарекли имя место сему Киброт-Гатава, что означает «гробы прихоти», ибо там похоронили прихотливый народ. И из послания к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Здесь апостол Павел пишет следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтоб не упасть». И в 15 стихе Павел пишет: «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Аминь. Два достаточно больших места из Священного Писания. Может быть, на первый взгляд покажется, что между этими местами нет ничего общего. Но мы сейчас порассуждаем, братья и сестры, в свете Нового Завета, в свете Ветхого Завета мы порассуждаем о том, что Господь сегодня хочет сказать нам. Павел говорит: «Я вам говорю как рассудительным, сами рассудите о том, что я говорю». Если бы, я думаю, апостол Павел имел возможность писать длинные послания, излагать все подробно, то, наверное, его послание, и если он каждый пункт рассматривал в отдельности очень глубоко, то, наверное, получилась бы еще одна Библия. Поэтому апостол Павел, он говорил кратко, он говорил, указывал внимание на самое важное. А народу Божьему он говорит: вы рассуждайте, вы сами рассудите то, что я вам написал, то, что я вам говорю, то, о чем говорит Священное Писание. И прежде чем мы будем рассуждать, прежде чем мы будем говорить, я бы хотел, братья и сестры, немножко напомнить всем нам, что это был за город, город Коринф, куда апостол Павел писал свои послания. Немножко хочу коснуться и посмотреть, в каком состоянии и положении находилась Коринфская церковь. Город Коринф – это был достаточно большой, достаточно богатый, достаточно процветающий город того времени. Он имел очень огромное значение в то время. Город Коринф имел влияние на другие города и на другие области. В городе Коринфе процветала торговля, процветал спорт, процветало искусство. И это с одной стороны. С одной стороны был богатый город, с одной стороны был процветающий город, имеющий влияние на другие города и области, но с другой стороны этот город, город Коринф, он отличался от многих других городов и областей тем, что распущенность нравов у людей была до такой степени в этом городе, что даже появилась пословица или поговорка «жить по-коринфски» или «коринствовать». И люди так и выражались. Это, знаете, это намного хуже и намного больше, чем сегодня мы можем с вами сказать «жить по-мирски». Потому что «жить по-мирски» – это, ну, достаточно растяжимое понятие. А вот жить по-коринфски – это означало жить безнравственно, жить распутно, жить развращенно и так далее, и так далее. И вот когда люди говорили это слово «жить по-коринфски», они понимали, о чем идет речь. Город Коринф в то время был средоточием греха, средоточием пороков и распущенности. С одной стороны, богатый город, процветающий город с материальной точки зрения. С другой стороны, город распущенный, город грехов. И в этом церкви, братья и сестры, была евангельская церковь. В городе Коринф было очень сильное противостояние проповеди Евангелия. И мы себе только можем представить, насколько трудно, насколько тяжело было христианам жить и трудиться в таком городе. Но несмотря ни на что, церковь Иисуса Христа существовала в этом городе. Есть разные мнения о том или толки о том, насколько большая была эта церковь. Я не буду называть это число, потому что мне не совсем, может быть, верится. Поэтому я буду говорить только то, что написано в Евангелии об этой церкви. Да, была, может быть, многочисленная церковь. Хочу сказать одно. В этой многочисленной большой церкви были дарования Святого Духа. Церковь Коринфа была благословлена дарами Святого Духа. И дары Святого Духа действовали. И в этой многочисленной церкви было достаточно много духовных, богобоязненных людей, которые чтили своего Бога, которые жили по Писанию, которые, несмотря на эту развращенность, несмотря на всю греховность, люди сохраняли себя для Бога. Они жили чистой, святой и праведной жизнью. С одной стороны, процветающий город, с другой стороны, развращенный город. И мы видим, что в этой среде была церковь Иисуса Христа, которая существовала. И люди были богобоязненные, и люди были духовные. Но также в этой церкви, церкви Коринфа, были и проблемы. Впрочем, как и, наверное, и в любой другой поместной церкви. Особенно, если церковь многочисленная или многолюдная. Всегда есть проблемы. И в этой коринфской церкви, хотя она была благословена дарами Святого Духа, и Дух Святой действовал, были также и проблемы. Были также те люди, которые не хотели жить по Писанию. Были те люди, которые тайно грешили. Были те люди, которые жили по закону греха и плоти, по закону своей совести, как им хочется или как им нравится. И вот апостол Павел, указывая на проблемы этой церкви, он говорит, он пишет об этих проблемах, и он не просто говорит или пишет, или указывает на проблемы этой церкви. Апостол Павел хотел найти выход или решение из этих проблем. Одна из проблем этой церкви – это была проблема единства. Люди в Коринфской церкви, вернее, не все люди – понимали смысл и значение единства. Люди не понимали, что значит жить вместе. И апостол Павел указывал на проблему Коринфской церкви о том, что они должны быть вместе, они не должны соперничать, они должны любить, они должны прощать друг друга, они должны стремиться к единству, к единодушию, к взаимопониманию, к взаимопомощи. Но многие люди этого не понимали. Люди поделились на три таких региона или три таких партии. У каждого был свой лидер, у каждого был свой авторитет. Одни говорили, мы Павловы, другие говорили, мы Аполлосовы, а третьи говорили, а мы Христовы. И Павел говорил, это ненормально, так быть не должно. Церковь одна, глава один, Иисус Христос, Он один, Его учение одно, неизменное. И мы должны понимать смысл этого учения, это единство. Это то, к чему призывал Иисус Христос. И поэтому это была одна из проблем Коринфской церкви. Люди не понимали смысл и значение единства. Также была проблема в этой церкви в том, что некоторые люди не принимали апостола Павла. Они не принимали или не верили в его апостольство. И апостолу Павлу приходилось обосновывать и доказывать в том, что он не самозванец, в том, что сам Господь его призвал к этому служению, в том, что сам Господь помазал его на это служение. Были многие и другие проблемы в этой церкви. Хочу обратить внимание еще на одну проблему, еще на одну ситуацию. Мы с вами прочитали 10 главу 1 послания Коринфянам. Здесь апостол Павел указывает еще на одну проблему Коринфской церкви. Дело в том, что на многих или на некоторых людей этой церкви влиял дух Коринфа. Люди смотрели на тех людей, которые живут в Коринфе, люди смотрели на людей, которые жили вокруг них, и у них появлялось желание жить точно так же. И многие люди, смотря на людей этого мира, которые жили вокруг них, они позволяли себе поступать или жить так же, как жили остальные люди, которые не знали Бога. Грех постепенно овладевал сердцами людей. Грех ослеплял постепенно людей. И грех начинал делать свою работу в жизни таковых людей. И апостол Павел говорил о том, что это также ненормально. Некоторые христиане думали о том, что, пользуясь своей свободой, они могут также безнаказанно служить идолам. Некоторые полагали о том, что, находясь в Божьей церкви, они могут тайно грешить, и им за это ничего не будет. Некоторые люди из Коринфской церкви умудрялись ходить в языческие капища. Они умудрялись ходить в эти идольские дома, чтобы поесть идоложертвенного мяса. Некоторые умудрялись поклоняться идолам. И вот апостол Павел, на примере израильского народа, он говорит к коринфянам, а сегодня в лице коринфянам он говорит к нам. Дух Святой через это место, братья и сестры, сегодня говорит к нам, что люди, которые поступают так, люди, которые думают подобным образом, они ошибаются. Я думаю, мы все с вами согласимся в том, что отчасти израильский народ, он является прообразом церкви. И очень часто мы говорим эти прообразы, мы делаем эти сравнения, и действительно очень много общего. Точно так же, как израильский народ вышел из Египта, из дома рабства, точно так же Бог выводит нас из этого мира, из рабства греха. И точно так же, как израильский народ шел через пустыню в обетованную землю, точно так же мы через эту жизненную пустыню направляемся к небесному Ханаану. И точно так же, как евреи встречали на своем жизненном пути, на этой пустыне, различные препятствия, различные трудности, различные переживания, врагов и так далее, точно так же мы в нашей жизни встречаем немало трудностей и немало переживаний. Я хочу отметить, братья и сестры, что наш путь на небеса лежит через пустыню. Наш жизненный путь, наша жизненная дорога – это пустыня. Некоторые люди, приходя к Богу, думают о том, что если они пришли ко Христу, если они пришли в церковь, то их путь на небеса будет проходить, знаете, через такие благоухающие цветущие луга, через тенистые рощи, через сады цветущие. То есть никаких преград не будет, никаких колючек, никаких каких-то других, может быть, моментов, которые могут остановить или препятствия поставить на этом жизненном пути. Нет, братья и сестры, наша жизнь на небеса проходит именно через пустыню. Поэтому встречаются и враги, встречаются и опасности, встречаются и различные преграды, искушения, духи обольщения действуют и так далее, братья и сестры. Мы должны понимать, что жизненный путь, дорога на небеса проходит именно через пустыню. И для тех, кто, может быть, не понимает смысл истинного христианского пути, тех, кто не читал книгу «Путешествие пилигрима», пожалуйста, прочитайте. Эта книга очень хорошо покажет вам, что такое истинный христианский путь. Есть горы отрады, но есть долины и унижения, есть даже долины смертной тени, есть топ уныния, встречается великан отчаяния, и замок сомнения мы можем попасть. И все, весь этот путь до Небесного Града пилигрим проходит через эти трудности и переживания. И поэтому с израильским народом у нас очень много общего. И когда мы смотрим на эти прообразы, мы видим, что израильский народ, он действительно в какой-то степени является прообразом Церкви Христовой. И вот на этих прообразах, упоминая израильский народ, приводя израильский народ в пример Коринфской церкви, он показывает, что все, что с ними происходило на пути, это образы для нас. И мы должны вникать в эти образы, мы должны рассуждать над этими образами, над этими историями, чтобы те ошибки, чтобы те грехи, которые делали евреи, находясь в пустыне, идя в обетованную землю, чтобы мы их не повторяли. Апостол Павел акцентировал также свое внимание на том и хотел донести коринфянам то, что не исход из Египта, а вход в обетованную землю является решающим, то есть завершением Божьего плана спасения. Несомненно, исход является весьма значимым, весьма важным событием в плане спасения. Но мы должны понимать, братья и сестры, выйти из Египта – это одно. Но сохранить свою верность и пройти до конца этот жизненный путь, не упасть, не согрешить, не попасть ни под какое-то действие духов обольщения, не попасть ни под какое искушение, не согрешить, дойти до конца, устоять и остаться верным – вот это намного важнее. И апостол Павел, если вы были внимательны, когда мы читали эту 10 главу, возможно, вы обратили внимание, что апостол Павел подчеркивает слово «все». Все вышли из Египта, все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье. Но дальше он говорит, но не о многих из них благоволил Бог. Интересная мысль, братья и сестры, и нам стоит задуматься. Я думаю, мы должны с вами понимать эту истину, что Бог любит всех людей на земле, без исключения. Бог любит всех, но благоволит не ко всем. И здесь апостол Павел подмечает это, что из Египта вышли все. Все были свидетелями чудеса, тех чудес и знамений, которые творил Бог. Все люди получили Божью благодать, все люди получили спасение, но Бог благоволил не ко всем. И многие из них были поражены в пустыне, они не дошли до цели. Они не дошли до конца, они не дошли до этого Ханаана. Почему? Потому что была причина. И вот апостол Павел на примере израильского народа сегодня обращается к нам и что-то хочет нам донести или сказать. И поэтому, рассуждая над этими образами, хотя апостол Павел приводит их несколько, я хочу остановить наше внимание только лишь на одном образе, на одной истории. Это то, что мы с вами прочитали в книге «Чисел». Достаточно интересная история, может быть, неоднократно ее читали, но давайте еще раз обратимся и увидим, что хочет сказать нам сегодня Господь, что имел в виду апостол Павел, когда он обращался к Коринфской церкви, о чем они должны были рассуждать, о каких образах. Здесь в 11 главе мы с вами прочитали, что когда народ Божий находился в пустыне, когда они шли к обетованной земле, мы читаем о том, что некие пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Кто такие пришельцы? Я думаю, у пришельцев есть много образов, и мы можем по-разному рассуждать. Но я один только лишь образ возьму и скажу, кто такие пришельцы для нас. И вообще, кто такие были пришельцы для израильского народа? Пришельцы – это были те люди, которые вместе с евреями, вместе с израильским народом вышли из Египта. Но это были не евреи. В книге «Исход» они упоминаются как разноплеменные люди. Это люди были с других народностей, это были люди с разных стран, может быть, разных рас. Возможно, это были также рабы, как были и евреи. Возможно, это были те люди, которые также работали на египтян. И, может быть, им надоело то положение, в котором они находились. Может быть, им надоел этот рабский труд. И под шум исхода они решили вместе с евреями просто покинуть Египет, ища легкой жизни. Многих причин мы не знаем, но мы видим, что пришельцы, эти разноплеменные люди, вместе с евреями вышли из Египта. И они продолжали или шли с ними, вместе с ними. Они всегда были рядом. Было какое-то общение у израильтян с этими людьми. Они как-то соприкасались, они жили рядом. И хотя эти пришельцы пользовались некими преимуществами, хочу сказать, что они никогда не принадлежали к святому Божьему народу. Народ израильский – это был отдельный народ. Но эти люди, они каким-то образом соприкасались, они общались, они имели что-то общее. Кто для нас являются эти пришельцы? Какой образ мы можем увидеть в этих пришельцах, о которых мы здесь читали? Пришельцы, которые были среди Божьего народа. И как я уже сказал, что образов может быть несколько, я обращу внимание только на один. Пришельцы для нас, христиан, сегодня, братья и сестры, это те люди, которые живут рядом с нами. Это те люди, которые живут с нами по соседству. Это те люди, с которыми мы работаем, с которыми мы общаемся. Это люди этого мира. Они не являются для нас врагами. Хотя, может быть, у нас не может быть с ними тесной дружбы, тем не менее, мы с ними общаемся. Мы с ними сотрудничаем, мы с ними рядом живем. Есть какой-то контакт. Вот точно так же, как эти пришельцы, они каким-то образом контактировали с израильским народом. Точно так же с людьми этого мира мы имеем определенный контакт, мы имеем определенную связь, мы имеем определенное общение. И для нас, христиан, сегодня пришельцы – это люди этого мира. И хотя они не являются для нас сегодня врагами, но хочу сказать, братья и сестры, что эти пришельцы, они могут стать для нас теми плевелами, о которых говорит Евангелие, которые растут рядом с пшеницей и могут нанести определенный ущерб или урон жизни верующего человека. Когда человек перестает бодрствовать, когда христианин перестает видеть перед собой Бога, когда наши духовные очи, братья и сестры, перестают видеть перед собой Христа, тогда мы начинаем смотреть по сторонам. Мы начинаем смотреть по сторонам и замечать этих пришельцев. Мы начинаем смотреть на людей этого мира, на то, как они живут, и нам хочется поступать точно так же. Когда перед нашим взором исчезает Иисус Христос, мы невольно начинаем смотреть на пришельцев. Когда евреи смотрели на пришельцев, они вместе с ними сидели и плакали, кто накормит нас мясом. Вот когда верующий человек теряет из виду Христа, он начинает смотреть по сторонам, он начинает замечать этих пришельцев, и у него появляется желание поступать точно так же, как поступают люди этого мира. А как сегодня живут, как поступают люди этого мира? Они живут и поступают по закону этого мира. Священное Писание говорит, что все то, что в мире, это есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И это все не от Отца, это от этого мира. И люди, живущие в этом мире, они живут по таким законам. И когда мы, христиане, начинаем смотреть на людей этого мира, нам хочется поступать точно так же. Люди этого мира живут по каким стандартам? Больше нажить, больше приобрести, больше заработать, больше нахапать. Постоянное соперничество. Какая-то, может быть, зависть. Возгорается внутри какое-то желание больше приобрести, больше накопить, чтобы это было больше, чем у моего соседа. И люди порой, ослепляясь этим, люди порой, знаете, смотря как живут люди этого мира, хотят жить точно так же. Появляется какая-то внутренняя насытимость, желание обогащаться, больше приобресть, больше нажить, больше получить. И вот эта вот ненасытимость, и вот эта вот прихоть, она начинает проявляться в нашем сердце и в нашей жизни. У ненасытимости есть две дочери. И вы знаете, как их имена, да? Старшую зовут Давай, и младшую зовут Давай. У ненасытимости две дочери. Их зовут Давай-Давай. И когда у человека просыпается эта ненасытимость, когда человек смотрит на людей этого мира, как они живут и поступают, конечно, они поступают это в своем неведении. Так все живут. Но мы, христиане, должны понимать, что мы призваны к чему-то большему. Мы призваны к другому. Апостол Павел сегодня, и вот это место Священного Писания, сегодня учит нас бодрствовать на нашем жизненном пути. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Что такое прихоть, братья и сестры? Это каприз. Это внезапно появившееся немотивированное желание. Желание что-то достичь, чего-то добиться любой ценой, несмотря ни на что. И вот мы прочитали, что между пришельцами стали обнаруживаться прихоти. Хочу обратить внимание, друзья, что прихоти стали обнаруживаться не у Божьего народа, не у евреев. Прихоти стали обнаруживаться между пришельцами. И как я уже сказал, что эти пришельцы для нас – это люди этого мира. И вот когда мы смотрим на них, когда мы желаем поступать так, как они, когда нам хочется жить по закону этого мира, когда мы начинаем соперничать, когда мы начинаем чего-то достигать, когда вот эти вот капризы, они начинаются в нашей жизни – больше нажить, больше приобрести – а ведь прихоть, братья и сестры, это не просто желание чего-то добиться или что-то приобрести. Это нечто большее. Прихоть – это тот грех, который ослепляет человека. Прихоть – это тот грех, который не дает человеку думать о главном, помышлять о горнем, быть благодарным, быть благочестивым и довольным. Прихоть ослепляет человека. Когда приходит прихоть, приходят проблемы, приходит беспокойство, нарушается мир. Небольшой пример. В нашей жизни все хорошо. Спим спокойно. Но вот что-то происходит. Сосед или брат в церкви покупает машину. Новую, хорошую. И пропадает у человека сон. Зависть. Человеку хочется тоже такую машину. И несмотря ни на что, он начинает больше работать, он начинает больше приобретать. Он хочет достичь такого же положения. Что происходит в сердце человека? С одной стороны, зависть, а с другой начинает срабатывать прихоть. И человеку, несмотря ни на что, хочется добиться желаемого. Человек готов пропускать собрания, человек готов перестать молиться, перестать читать Божье Слово. Все, что у него на уме, больше приобресть, больше нажить, большего добиться. Братья и сестры, прихоть – это не просто желание что-то приобрести. Мы, люди, живущие на земле, мы приобретаем. Мы устраиваем нашу жизнь, мы делаем дома ремонт, мы, может быть, обновляем наши машины, мы заботимся о будущем наших детей, но это совершенно другое. Когда прихоть овладевает нашим сердцем, когда мы теряем из виду Иисуса Христа, когда мы взираем на пришельцев, грех постепенно начинает овладевать нашим сердцем. И вот израильтяне, пораженные этой прихотью, забыли обо всем. Они забыли о том, кем они были. Они забыли о всех тех чудесах и знамениях, которые совершал Бог. Они забыли все то, что совершал Бог, и свидетелями чего они являлись. Такое чувство, что они забыли, куда они идут. Пораженные вот этой прихотью, они перестали вспоминать Божьи милости. Они забыли эти 10 казней, которые были совершены в Египте. Они забыли о том, что Бог заботился о них. Он перед ними расторг Черное море. Он провел их по суху через это море. Бог давал чудесным образом воду, живую воду своему народу. Он кормил их манной небесной. Он заботился, проявлял всякое, давал всякое благо своим детям на жизненном пути. Их одежда не снашивалась, их обувь не стаптывалась. Они видели благословение. Но пораженные прихотью, они обо всем этом забыли. Они забыли изнуренный рабский труд, они забыли все те насмешки, все те побои, которые они переживали в Египте, они все забыли. народ перестало удовлетворять манна. А ведь, братья и сестры, эта манна, которую посылал Господь, это была удивительная пища. Бог предусмотрел в этой пище, и в ней было все. Все необходимые витамины, все необходимые калории, все необходимые, может быть, минералы, все, что нужно организму человека в пустыне. Бог все предусмотрел. Бог заботился о своем народе. И Он кормил свой народ манной. Но народ перестал удовлетворять манну. Когда взор человека, когда взор или глаза христианина направлены в этот мир, сердце начинает утрачивать свежесть. Когда взоры человека направлены в этот мир, Христос перестает быть все удовлетворяющим драгоценным уделом. Когда мы начинаем смотреть на этот мир, Слово Божие и молитва становятся скучной, неинтересной, неважной, малозначимой. Когда мы смотрим на этот мир, за нашим взором следует наше сердце, а за нашим сердцем начинают следовать и наши ноги. И поистине, как печально, а может быть даже как ужасно состояние души тех людей, которые начали следовать за Господом и потом стали пресыщаться Божьими милостями, сопровождающими их на пути. Как ужасно состояние тех людей, которые пришли в церковь, которые ощутили Божью благодать. Бог удостоил людей быть членами церкви. Бог окружил своей любовью и благодатью человека, но человек присытился Божьими милостями. Ему стало это не хватать. Братья и сестры, Бог не кормит свой народ мясом. Бог свой народ кормит небесной манной. И этого достаточно. Какое-то время было все нормально. Какое-то время народ удовлетворяло эту манну. Но пораженные прихотью, они забыли обо всем. Они вспоминали прелести этого Египта. Они стали вспоминать то, что было в Египте, ту пищу, то положение. Они не вспоминали то, что они были рабами. Вот что делает прихоть, братья и сестры, в жизни человека. И у Моисея было непонимание. Господи, а где мне взять столько мяса? Народ требовал мяса. Народ перестал удовлетворять манну. Они захотели мяса, они захотели большего. И Моисей не понимал, Господи, где мне взять столько мяса? Такое огромное количество людей. Это не 10 человек, братья и сестры, это не 100 человек, это даже не 1000, это миллионы людей, которых нужно накормить мясом. И Моисей не понимал, Господи, что я могу сделать? Он даже стал молиться Господу, и он просто говорил боль своего сердца. Господи, я не могу нести этот народ, для меня он тяжел, я не понимаю многого. Где мне взять это мясо, чтобы накормить это многочисленное количество людей? Неужели убить всех волов? Неужели заколоть всех овец? Неужели собрать всю рыбу морскую, чтобы им было достаточно? Где взять это мясо? Как накормить этот народ? И тогда Господь, обращаясь к Моисею, говорит: «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет». И мы читаем о перепелах. Перепела – это не перепелки, братья и сестры. Перепела – это тяжело летающие птицы, которые чаще всего пользуются попутным ветром. Им очень тяжело лететь, и поэтому, если они куда-то летят, они пользуются попутным ветром. Потому что если ветер встречный, они долго лететь не могут. И когда эти перепела преодолевают большие расстояния, они садятся на землю для того, чтобы отдохнуть, и тогда очень легко их ловить руками. И вот мы с вами читаем: «Поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов, и набросал их около, вокруг стана, на полдня по одну сторону и на полдня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли». То есть огромное количество этих перепелов было вокруг израильского стана. Кажется, Бог сам сопутствовал, кажется, Бог начал благословлять. Кажется, Бог услышал молитву и вопль своего народа, и приходит благословение. Столько мяса, сколько евреи еще до этого никогда не видели. И они побежали. Это было определенное расстояние, путь дня. И вот они целый день, братья и сестры, посмотрите, весь день под палящим солнцем, находясь в пустыне, целый день, всю ночь, весь следующий день, они бегали за этими перепелами и приносили их к своим шатрам. И тот, кто собрал меньше всех, написано, собрал 10 хомеров. Сколько это на наш вес? Один хомер – это 180 килограмм. Тот, кто собрал меньше всех, собрал 1 800 кг мяса. Вы можете себе представить? В то время, когда не было холодильников, в то время, когда не было никаких условий для хранения мяса, как прихоть поражает человека, как прихоть ослепляет человека. И люди ни о чем не думали. И вот мне было бы интересно узнать, а тот, кто собрал больше всех, сколько это было тонн? Написано, кто мало собрал, он собрал 10 хомеров, тонну 800 килограмм. А интересно, кто собрал больше всех, это сколько? Почему я это говорю, братья и сестры? Чтобы мы увидели действие прихоти, как работает прихоть. И люди, не думая ни о чем, не имея сна, не имея покоя, не имея отдыха, они бегали за этими перепелами и таскали их к своим шатрам. И они стали есть это мясо. Проходит день, проходит неделя, проходит 20 дней, проходит практически месяц. И кажется, так все хорошо, так все чудесно. Мясо, ответ от Господа. Вот мы видим, как гнев Божий стал разгораться в стане. И моровая язва стала распространяться среди народа. И Библия достаточно так, знаете, жестко выражается. Мясо еще было в зубах, а гнев Божий уже возгорелся на народ. И моровая язва стала распространяться, и люди стали умирать. Один за одним люди стали умирать от этой моровой язвы. И кладбище, на котором хоронили этих людей, которые были поражены этой моровой язвой, это кладбище назвали Киброт-Гатава, то есть гробы прихоти. С одной стороны, печальная история, братья и сестры, но это для нас образ. Это для нас урок. Какой же урок мы можем вынести из этой истории? Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, он говорил: «Рассуждайте, я говорю вам как рассудительно». И эта история, братья и сестры, она чему-то учит нас сегодня. Я не думаю, братья и сестры, что желание, просто желание поесть мясо стало гибелью для многих людей. Желание поесть мясо – это не является грехом само по себе. Здесь нечто большее в этой истории. Я думаю, если бы народ в смирении попросил бы у Господа мяса, я думаю, этот вопрос был бы как-то решен. Ведь Бог, Он есть Бог благий и милосердный. Но здесь было нечто большее. И обратите внимание на то, что евреи, собрав это мясо, собрав этих перепелов, целый месяц ели, и даже никто не додумался прославить Господа. Бог тянул целый месяц. Бог что-то ждал. Я думаю, если бы народ смирился, если бы народ покаялся, если бы народ прославил Господа за то, что Он дал им все-таки мясо, я думаю, Господь бы изменил свое отношение к этому народу. Но Бог терпел, Бог ждал до последнего. И никто не додумался прославить Господа. Никто не додумался смириться. Люди, пораженные этой прихотью, в своем ожесточении, упорно продолжали делать то, что они считали правильным. И когда пришло поражение, и когда пришла вот эта беда в Божий народ, и вот это вот огромное кладбище людей, Киброт-Гатава, находящиеся в пустыне, и те люди, которые остались в живых, они, наверное, воскричали: «Господи, помилуй! Господи, прости!» Это образы для нас, братья и сестры, и мы должны извлекать отсюда уроки. А какой урок мы сегодня можем извлечь? Христиане 21 века. Когда в сердце зарождается какой-то грех, братья и сестры, грех ослепляет человека, грех ожесточает человека, и человек уже не видит опасности в том или ином деле. Человек, ослепленный, пораженный грехом, с ожесточенным сердцем, думает, что все в порядке. Бог молчит, обстоятельства не меняются, и человеку кажется, что он, продолжая грешить, ничего не меняется, все остается на своем месте. Он ожесточается еще больше. Он не понимает, что Бог ожидает от человека покаяния. И человек, находясь в этом состоянии, состоянии ожесточенности, состоянии какого-то греха, тайного, может быть, греха, если не остановится в своем безумии, если не остановится в своем легкомыслии, если упорно будет продолжать делать то, что считает нужным, если упорно будет продолжать грешить, рано или поздно суды Божии могут прийти в сердце такого человека. Бог начинает судиться со своим народом. Поэтому Священное Писание призывает нас: смотрите, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Писание призывает нас бодрствовать, братья и сестры, наблюдать за собой, наблюдать за своим мышлением, наблюдать за своими поступками. И поэтому мы должны бодрствовать на всяком месте. Немножко ниже написано: мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Мы сделались причастниками Христу, но стоит условное слово «если». Если мы начатую жизнь твердо сохраним до конца. И поэтому, братья и сестры, нам должно бодрствовать на нашем жизненном пути, чтобы никакой грех не стал преградой или причиной, что мы не дойдем до этой земли, куда мы все стремимся. Мы должны бодрствовать, чтобы никакие наши желания, естественные желания, не превратились в похоти. Есть естественные желания и потребности нашего тела, но есть противоестественное, есть прихоть, которая поражает человека. И человек, ослепленный этим грехом, добивается своего любой ценою, несмотря ни на что. Он не смотрит уже и не видит, и не замечает истинных ценностей. Он попирает все эти истинные ценности, которые Бог поставил в своем слове. И он добивается желаемого любой ценой. Я думаю, из школьной программы вы все хорошо помните сказку-притчу Александра Сергеевича Пушкина о золотой рыбке. Помните, да? Интересная притча. Ее называют сказкой, но она как притча. И люди, которые, может быть, просто читают ее как сказку, не рассуждая, на самом-то деле здесь очень хорошо показано действие прихоти. Дедушка, как всегда, пошел на рыбалку и поймал эту золотую рыбку. Но дедушка был скромным человеком. Он, в принципе, довольствовался тем или тем положением, в котором он находился. Он был доволен, он был благодарен. Но когда бабуля узнала, она была не скромный человек, и ей захотелось чего-то. И получилось. И вроде бы ответ пришел. Новая корыта, новое крыльцо, новый дом, новая одежда, новое положение. И что в итоге? Прихоть сделала свою работу. И бабуля опять осталась у своего разбитого корыта. Но если в этой сказке люди остались у разбитого корыта, то евреи остались не у разбитого корыта. Они остались у гробов Киброт-Готава. И это намного страшнее, братья и сестры. И поэтому пусть Господь нам поможет. Пусть Господь умудрит нас, чтобы мы понимали, что грех ожесточает сердце человека. Грех ослепляет сердце человека. И ослепленный человек с ожесточенным сердцем постепенно отступает от Бога. У человека, который начинает отступать от Бога, у него пропадает желание молиться. У него пропадает желание посещать богослужение. У него пропадает желание читать Божье Слово, общаться с верующими людьми, с братьями и сестрами. И человек начинает проявлять своеволие, человек не может прощать, человек не может любить, он упорно идет, добиваясь своего, и рано или поздно такой человек отступает от Бога. Поэтому Слово Божие говорит: не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в пустыне. Да поможет нам Господь, братья и сестры, в нашей жизни. Если мы полюбили Христа, если мы последовали за Ним, пусть этот Иисус Христос станет вожделенным уделом наших сердец. Пусть этот Иисус Христос, за Которым мы пошли, Которого полюбили, Он стал центром нашей жизни, и никогда не будем позволять себе, чтобы Он исчез из виду, чтобы нам не замечать того, что нам не должно замечать в нашей жизни. Да поможет нам Господь. Да прославится Его имя святое, братья и сестры. Давайте помолимся. Давайте встанем на наши ноги.